Здравствуйте, меня зовут Кирилл Мартынов. Я принес ужасные новости. Сегодня я хочу начать с частной истории, которая, мне кажется, очень показательная, очень важная и очень страшная. В Петербурге несколько дней назад погиб уральский бард, певец авторской песни Вадим Стройкин. К нему силовики пришли с обыском по делу о так называемом финансировании терроризма. Он отпросился на кухню попить водички, а потом под окнами его кухни нашли труп Вадима Стройкина, который вот вышел из окна. И посмотрите, в чем преступление, так называемое преступление Стройкина. Подозревают его, кажется, в том, что он якобы донатил ВСУ, украинской армии. Само по себе это история перевернутого мира, где Российская Федерация нападает на соседнюю страну, ведет там трехлетнюю войну, а потом в течение всего этого времени параллельно преследует своих граждан за то, что они, ну, эту войну не поддержали, не были в достаточном восторге. И неизвестно, на самом деле, был ли на практике донат именно украинской армии от Стройкина. И вообще, как бы, документов дела мы не видели, это все на уровне каких-то предположений, зачем к этому мирному человеку, который ничего плохого никому не сделал, вообще пришли с обыском, почему все закончилось такой трагедией. Вполне возможно, я допускаю, что Стройкин в какой-то момент времени, это мое предположение, мог задонатить какому-нибудь украинскому фонду, который помогает беженцам, который покупает там электрогенераторы для городов, которые стоят без тепла из-за разрушенных российскими ракетами системы энергоснабжения Украины. Но можно много гуманитарных вещей было сделать, когда ты по-другому понимал, что ты не можешь повлиять на ситуацию, а при этом тоже, в общем, молчать и оставаться безучастным не можешь. Тебе совесть не позволяет. И вот, допустим, по этой фабуле, конечно, это все можно натянуть в рамках российской нынешней практики на финансирование терроризма. Такие уже примеры были. Людей преследовали за какие-то донаты гуманитарным фондам в Украине. Вот по этому поводу можно прийти к человеку с обыском и сказать: все, твоя жизнь на этом закончена, ты, в общем, должен будешь пойти с нами. И Стройкин, я думаю, вот какая страшная такая обыденная логика за этим стоит. Я думаю, что он примерно так рассудил. Сейчас меня будут судить ни за что, отправят в тюрьму. Там, возможно, я столкнусь с такими вещами, вплоть до пыток, с которыми я просто не справлюсь. Я потеряю свое человеческое достоинство. И в этих условиях единственное, что я могу сделать, лучшее, что я могу сделать со своей жизнью, чтобы, ну, просто не попасть в лапы вот этого государства, да, и возможно, просто не перестать быть собой. Я могу вот таким образом распорядиться своей жизнью. Эта история Вадима Стройкина, она настолько сейчас обыденная в своем ужасе, что, по большому счету, это просто маленькое сообщение на лентах информационных агентств. В нормальной жизни, если бы не было последних трех лет, безусловно, смерть достаточно известного человека в результате обыска со стороны силовиков по фейковому делу, это, безусловно, был бы огромный скандал. Я послушал несколько песен Стройкина. Ну, такой вот человек душевный, что называется, да, и учит людей играть на гитаре, собирает концерты, выступал на радио, поет про то, как душа летит над петербургскими болотами. Вот теперь нету Вадима Стройкина, это еще одна жизнь, которую забрала эта война. Случайно, когда новость про Вадима Стройкина пришла, я смотрел польский фильм режиссера Кшиштофа Кислевского, знаменитого польского режиссера, который снял несколько фильмов, и в 1985 году он выпускает картину, которая называется «Без конца». Ну, в том смысле, что у фильма как бы конца нету, а если есть, то, может быть, лучше бы было бы так, чтобы его не было. Этот фильм на фоне других работ Кислевского, он несколько как-то забыт, мне кажется, его меньше ценят, чем знаменитые «Три цвета» или «Диколог», работы, которые получили огромное количество премий, но мне показалось, что в этом фильме как раз очень важный сюжет про некоторую универсальность того момента исторического, в котором мы находимся. В этом фильме рассказывается про то, как есть обычные человеческие судьбы. Знаете, кто-то рождается, кто-то умирает, кто-то разводится, кто-то кого-то предает. Люди болеют, стареют. В общем, какая-то личная трагедия, которая всегда присутствует в человеческой жизни. И это все происходит в Польше в 1982 году на фоне того, когда социалистическая Польша ответила на протесты, забастовки профсоюза «Солидарность», она ответила политическим террором и ввела военное положение. И вот люди внутри этого фильма, они проживают свои человеческие, частные, но очень важные трагедии на фоне примерно всего того же, что сейчас плюс-минус есть на нашей родине, когда люди постоянно вынуждены думать о том, с кем они сейчас говорят и о чем, какие у них есть так называемые риски, за что их могут привлечь к ответственности, как не стать политическим заключенным. А если ты уже стал политическим заключенным, то можно ли тебе идти на сделку со следствием? А на какую сделку со следствием ты должен идти? И вот действительно, я говорил с людьми, которые занимаются кино, они говорят, ну, когда мы смотрели этот фильм там 20 лет назад, казалось, что все это осталось в прошлом. Казалось, что вот этот политический террор как фон для человеческой жизни, он совершенно сейчас не актуален. У людей впереди, там, не знаю, прогресс. Мир, прогресс, права человека, как гласит известный лозунг, восходящий к академику Сахарова. Так вот, сейчас, мне кажется, очень важно пересмотреть без конца и увидеть как бы вот это переплетение бессмысленного, жестокого политического террора с человеческими судьбами, которые при этом продолжаются идти своим чередом. Важная показательная новость этой недели, которая в некотором смысле слова тоже рифмуется с судьбой Вадима Стройкина. Это гибель, убийство в Москве в элитном жилом комплексе, одном из самых известных в Москве, под названием «Алые паруса», в результате взрыва погиб создатель батальона «Арбат», так называемый герой ДНР, Донецкой Народной Республики, тоже так называемый Армен Саркисян. И это очень показательная, это невероятно показательная история, потому что, ну, во-первых, что бросается в глаза, что раньше такого рода события происходили на оккупированных территориях. Раньше постоянно в Донецке и в Луганске кто-то кого-то взрывал. Российская сторона всегда, еще до большой войны, до 22 года, российская сторона всегда говорила, что это, конечно же, украинские диверсанты, но часто казалось, что на самом деле вот Захарченко, Моторолу и всех прочих так называемых героев Донбасса, их взрывают, в том числе их могут взрывать, в том числе свои, потому что, ну, дележка власти, понимаете, дележка денежных потоков на оккупированных территориях, кто что контролирует, и плюс такая неопределенность, и всегда можно списать на украинских диверсантов, и выяснялось, что просто украинская вот эта разведка, она настолько эффективная, что никого из этих героев Донбасса практически в итоге не осталось в живых. Гиркин, который первого оттуда попросили, он в тюрьме сидит, вот ему повезло до некоторой степени. Бородай какой-нибудь до сих пор бегает на свободе и всем раздает интервью о том, что мы, помните последнее его публичное заявление, которое попало, которое широко обсуждалось, о том, что на самом деле война позволяет Российской Федерации утилизовать разный сброд. Это буквально заявление бывшего главы так называемой Донецкой Республики. Ну, наверное, решил он как-то вот вспомнить, что на самом деле гуманизм сейчас как-то не актуален, быть таким как-то избыточно даже честным и циничным. Так вот, первая вещь, которая бросается в глаза по поводу убийства Саркисяна, это то, что, конечно, Донецк теперь в Москве. Что в политическом, таком символическом смысле слова, хотя Путину казалось, что это он присоединяет к Российской Федерации оккупированные территории, с таким же примерно успехом можно сказать про то, что это Донецкая Народная Республика присоединила Москву как субъект федерации. Потому что практики, которые раньше происходили после 2014 года, происходили на оккупированных территориях, они теперь существуют, конечно, и в других регионах, наоборот, в регионах Российской Федерации, в том числе в Москве. Практики, связанные с заказными убийствами вот такого рода, в кавычках, уважаемых людей, как Армен Саркисян, которые внезапно гибнут при невыясненных обстоятельствах. Ну и, разумеется, в общем, полный отказ, такой все более усиливающийся отказ от каких-либо стеснений по поводу прав человека. На подвал в Москве пока не садят, насколько мне известно, в отличие от того, что было в Донецке после 2014 года. Но при этом, ну что, значит, идея о том, что все должны пойти служить в российскую армию, примерно так же, как ловили людей в Донецке и в Луганске в течение многих лет, чтобы они служили в так называемом ополчении ДНР и ЛНР, соответственно. Идея о том, что вот можно приходить с обыском к невиновным людям, и для людей это выход просто лучший выход это просто в этом во всем не участвовать таким радикальным способом, это все тоже такое символическое присоединение. Да? То есть у нас, в принципе, Российская Федерация является субъектом Донецкой Народной Республики на некоторой степени. Саркисян — это великолепный вообще персонаж, который показывает, из какого человеческого материала строилась оккупация. Человек, который сделал себе карьеру, ну, у него официальный статус — это председатель Федерации бокса Донецкой Народной Республики. Саркисян, я думаю, Саркисяна, я думаю, можно спокойно назвать криминальным авторитетом. Про него в течение многих лет писали, что он смотрящий по ДНР. Есть расследования независимых источников, которые рассказывают, что Саркисян участвовал в разного рода товарооборотах, которые происходят на оккупированных территориях. Там есть зерно, там есть, которое можно вывозить из Украины, соответственно, и продавать где-то на внешнем рынке. Там есть, соответственно, какие-то вещи, связанные с оборотом алкоголя и прочих психоактивных веществ. И украинские источники называют Саркисяна близким к Януковичу, как раз криминальным авторитетом. Взрыв в Москве мог совершить смертник. Об этом сообщают уже, в свою очередь, российские пропагандистские средства массовой информации. И Саркисян — это вот такая, действительно, такая человек, на плечах которого сначала стоял клан Януковича. Из такого человеческого материала они все это создавали. И потом уже, значит, дальше вот российские власти, он им тоже оказался очень полезен. И видите, он даже для того, чтобы иметь какую-то официальную легенду, почему он настоящий герой, он даже создал батальон «Арбат». Так, в целом, это история о том, как коррумпированные власти становятся неотличимыми от криминальных авторитетов, переходят из одной категории в другую, а потом в результате каких-то неизвестных причин погибают в элитном жилом комплексе в центре Москвы. Попутно наши коллеги из важных историй выяснили, что сын Януковича занимается прямо сейчас вывозом угля из оккупированных территорий Украины и на этом заработал миллиарды рублей. То есть, в принципе, понимаете, кому война, а кому просто бизнес. Вот украинцы в 2014 году Януковича прогнали из своей страны. Как известно, он до сих пор живет у друга в Ростове. Жив и остается легитимным президентом. И, наверное, в 2022 году как раз его клан собирался к власти в Украине вернуться. Ну, а пока не получается, они просто немного торгуют, чем придется, на той территории, которая сейчас оккупирована российскими властями. Это, конечно, для меня эта история, понимаете, про то, как человек относится к своей стране. Вот, ну, можно, конечно, сказать, что Янукович в некотором смысле слова, очень специфичном, по-своему любил Украину. Но кажется, что для него это просто вот бизнес, понимаете, есть территория, есть уголь, есть какие-то коррупционные схемы, можно все это экспортировать, замечательно, будем дальше продолжать работать, как если бы и не было войны. Про войну, естественно, они ничего не скажут, друг в Ростове не велел Януковичу иметь по этому поводу какое-то мнение, равно как и нету такого мнения и у членов его семьи. Они тихие коррупционные бизнесмены. Эту тему, конечно, идущего от Саркисяна, можно вкратце свести к нашему любимому сюжету про так называемую новую элиту. И вот еще одна новость, очень показательная. Главу российской администрации, оккупационной администрации в Северодонецке задержали по подозрению в бандитизме. Зовут этого великого человека Николай Моргунов. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России. Обвиняют его в похищении человека, участии в банде. Принимал, по версии следствия, с мая 2014 года этот самый Моргунов принимал активное участие в формировании и поддержке устойчивой вооруженной группы. Ну, то есть это, в принципе, то, чем занимались все герои Донбасса. Вот в случае с Моргуновым, конечно, любопытная ситуация произошла, потому что, кажется, его из гестапо выгнали за жестокость. То есть он что-то такое сделал, что даже оккупационные власти, даже Следственный комитет решили сообщить, что глава администрации Северодонецка, назначенного российской стороной, это на самом деле, оказывается, бандит, и занимался он этим еще с 2014 года. Но иногда так бывает, знаете, иногда работает принцип, даже довольно часто, что друзьям все, а врагам закон. Может быть, Моргунов просто перед кем-то провинился, так бывает в таких системах, и против него достали папочку. И в результате было установлено, что представитель новой элиты, которая строит прекрасную Новороссию на оккупированных территориях, Николай Моргунов, оказывается, уже 10 лет как занимается бандитизмом. Вот какая неудача. Еще про так называемую новую элиту. Министерство обороны за 2023 год завербовало в штрафной отряд «Шторм-Z», который пришел на смену структурам Пригожина, около 30 тысяч заключенных. Это выяснили тоже наши коллеги из важных историй. Читайте их, они классные. Вот, значит, это была история про то, что Минобороны нужно было как-то подменить собой покинувшего этот мир Пригожина, и вместо того, чтобы нанимать заключенных в частную военную компанию, Вагнер теперь Минобороны нанимает в «Шторм-Z», на каких-то других условиях, своими способами тоже нужно работать в колониях, налаживать эти связи, вербовать там людей, убеждать, что пойти убивать людей на войну — это гораздо лучший выход, чем отсидеть за какое-нибудь, например, реальное преступление в российской тюрьме. У нас, кстати, есть на канале YouTube, на YouTube-канале «Новой газеты Европы» у нас есть мощнейшее видео, уже несколько месяцев назад мы его опубликовали, про заключенного, который бежал с фронта, подписал контракт, решил не воевать, бежал с фронта и до сих пор скрывается где-то в России, в каком-то гараже у своего друга, для того, чтобы, в общем, дальше во всем этом не участвовать. Вот другого лучшего выхода он из этого не нашел. Ну, что называется, молодец, спасибо ему. Может быть, и контракт подписывать тоже, конечно, не стоило. Там любопытная динамика с этим Storm Z, внутри которого теперь у нас новые герои существуют. То есть, во-первых, видите, все равно этот конвейер происходит. Казалось, что после 22-го года большую часть заключенных, которая могла пойти на фронт, она уже туда ушла. Но нет, кого-то сажают, кого-то еще убеждают в том, что им нужно тоже пойти на фронт. И хотя население мужских колоний в Российской Федерации сильно сократилось за последние годы, все равно же Минобороны какую-то человеческую такую массу вычерпывает из этих колоний. И любопытный такой важный здесь момент заключается в том, что на смену Storm Z пришли затем Storm V, условия контракта с которыми являются бессрочными. То есть как бы иными словами, да, это такой мощный достаточно способ выйти из тюрьмы. Представьте себе, что вы сидите в российской тюрьме, и вам говорят, вот чтобы выйти из тюрьмы, вы должны заключить бессрочный контракт с Минобороны в Storm V. И, соответственно, у вас есть два выхода. Либо ногами вперед покинуть эту боевую воинскую часть, либо, ну, дождаться нашей славной победы, выжить, если повезет, и тогда, может быть, вас демобилизуют и простят. Вот теперь такие, как бы, не самые привлекательные условия для заключенных в этой войне. И, по-моему, это отчасти еще связано с тем, что, конечно, был слышимый ропот, в том числе одна из депутатов от КПРФ об этом говорила с трибуны Госдумы, слышимый ропот в России о том, что творят бывшие герои, представители новой элиты, когда они возвращаются через фронт из колонии обратно в свои города и в свои регионы, и насколько это вообще нормально. Ну вот теперь проблему решили таким образом, что просто герои будут служить в Минобороны до тех пор, пока они живы. Нет человека, нет проблемы, по большому счету. Даже на российских заключенных, которые идут на войну, это решение старое, восходящее к временам сталинизма, работает, распространяется. И, наверное, самая показательная потеря Российской Федерации из числа вот чиновников, из числа представителей так называемой старой элиты в ходе этой войны, целый вице-губернатор Приморья Сергей Ефремов погиб в так называемой зоне СВО, он повторно ушел на войну после событий в Курской области. По опыту других чиновников мы знаем, что обычно люди из всякого рода администрации, из регионов, депутаты местные и вот вице-губернаторы, они если на войну попадают, то, как правило, у них для этого есть какая-то, ну, достаточно такая циничная мотивация. Они, как правило, хотят получить себе некоторую индульгенцию за те дела, которые они творили в ходе службы. То есть ты как бы чувствуешь себя неуверенно на своем основном рабочем месте и думаешь, а схожу-ка я на войну, и после этого меня все будут любить и считать героем, и Путин включит меня в кадровый резерв. И единственное исключение в случае с Ефремовым заключается именно в том, что он действительно погиб, потому что большая часть представителей, отслуживших чиновников, они, кажется, съездили на фронт, сделали фотографию, повесили себе медаль и счастливо продолжают заниматься все тем же старым новым делом. Неделя началась со страшных событий в Судже, на территории Курской области Российской Федерации, где уже в течение полугода находится российская армия. Несмотря на все заявления всех ответственных лиц, от Путина до этого тиктокера Алаутдинова, о том, что, в общем, скоро всей этой оккупации наших территорий будет положен конец. На этой неделе произошел обстрел, 1 февраля произошел обстрел интерната, в котором находились мирные жители, в Судже, как раз в районном центре Суджинского района Курской области. По данным украинской стороны, под завалами в результате оказалось 95 человек. Там такая очень видимая гуманитарная катастрофа происходит, потому что рядом идут бои, И для того, чтобы спасать и помогать этих мирных жителей, с самого начала не было ресурсов, спасателей, техники и так далее. И, разумеется, ну, украинская сторона заявила о том, что это обстрел со стороны России. На самом деле многие этого ждали после того, как выяснилось, что при помощи сухопутной операции каких-нибудь северных корейцев, с участием северных корейцев выбить украинскую армию с территории Курской области Российской Федерации не получается. Многие говорили, что ну, дальше будут ковровые бомбардировки, просто потому что российская армия в целом в других войнах и в этой войне на других территориях тоже так себя вела. Также был разрушен Грозный во время чеченских войн. Также те же самые вещи произошли с Мариуполем, с другими украинскими городами. Просто тоже сносишь все живое при помощи авиабомб, и дальше у тебя все в порядке. Поэтому, в принципе, да, так воюет Российская Федерация, и тезис о том, что удар был нанесен с российской стороны, выглядит весьма правдоподобным. Российская пропаганда немедленно заявила, что на самом деле это были некие ракеты из Сумской области, которые по каким-то причинам решили открыть огонь по территории, которая контролируется российской армией. Ну, мол, не знаю, то ли ошибка, то ли очередное преступление террористического киевского режима, как сказала Мария Захарова и другие не очень уважаемые люди. Неделя уже практически прошла, и кажется, что на сегодняшний день вот какого-то независимого источника информации по этому поводу нету. Мы знаем ход событий, мы знаем, что есть интернат в Суджи, мы знаем, что он использовался как такой шелтер, укрытие для гражданских, мы знаем, что в нем произошел взрыв, и что в него попало что-то, ну, такое как бы серьезное какое-то оружие. Верить особенно российской стороне не приходится, при этом мы знаем, что ошибки в ходе войны случаются, и я думаю, что здесь должно быть, конечно, какое-то расследование, в идеале независимое расследование с участием независимых экспертов, например, из ООН, которые, конечно же, не будут допущены на территорию Российской Федерации, потому что, ну, скорее всего, Российская Федерация, то есть тут надо будет заходить с украинской стороны в условиях боев, российская сторона скажет, что это совершенно недопустимо, что это нарушение российского суверенитета, потому что нужно заходить как бы со стороны российской армии, а делать этого не нужно, потому что идут бои. Короче говоря, есть подозрение, что обстоятельства этого взрыва, поскольку независимых источников информации нету и там на видео ничего не попало, кажется, ну, практически, да, практически какие-то отдельные только фрагменты видео есть, то это, наверное, останется одной из таких серых пятен этой войны, каких уже было достаточно много. Вот недавно мы в одном из текстов вспоминали про взрыв в колонии на территории так называемого ДНР в Оленовке, где 53, как минимум, украинских военнопленных погибли в ходе этого взрыва. Тогда российская сторона тоже препятствовала расследованию спецкомиссии ООН, которая была создана по этому поводу, и официально причины взрыва так до сих пор и не установлены, уже прошло несколько лет с тех пор. Здесь, скорее всего, будет так же, и это плохо, это как бы история про то, что здесь на войне нельзя установить справедливость, нельзя установить виновных в совершении военных преступлений, в совершении вот такого варварского акта. Я думаю, что здесь надо дежурно напомнить, что вне зависимости от конкретных обстоятельств этого взрыва, ответственность за происходящее в ходе этой войны лежит в первую очередь на военном и политическом руководстве Российской Федерации, которая этот акт агрессии начала в 2022 году, и которая им так нравится, что они никак не могут его закончить, несмотря на то, что всем уже казалось бы понятно, что никакой победы военным путем над Украиной не будет. Они продолжают воевать, им нравится, они рекрутируют наемников, Владимир Путин доволен своей жизнью, и все эти вещи происходят в первую очередь по его воле. На этой неделе в «Новой газете Европы» вышел текст, интервью с краеведом из Одессы, который рассказывает о том, как его родной город уничтожаются российскими ракетами. С одной стороны, это уже такая привычная история. Много городов на наших глазах уничтожаются российскими ракетами. Все с этим понятно, мы про это в каждых ужасных новостях говорим и каждый день пишем в нашем издании. Но с Одессой все-таки есть некоторые особые обстоятельства, потому что, конечно, этот город исторически был очень важен для русской культуры. Ну, Пушкин там в конечном итоге жил. И вот в центре этого города находятся исторические кварталы, очень дорогие любому, мне кажется, нормальному человеку. которые на этой неделе были частично разрушены, атакованы российскими ракетами. То есть просто буквально российские ракеты снесли здания, в которых происходили ключевые события жизни когда-то Российской империи в XIX веке. Рядом с гостиницей «Бристоль», где останавливались разные знаменитые люди в Одессе в XIX веке, находились другие исторические постройки. Вот наш краевед об этом рассказывает. Я к этому отношусь вот очень лично на фоне человеческих смертей, которые, безусловно, являются большей трагедией, чем там, потеря каких-то, ну, не знаю, зданий исторического наследия. Вот такая вещь, как атаки «Искандерами», российскими «Искандерами» по условному Пушкину, они очень символичны и очень показательны. Не то чтобы русскую культуру в результате жалко, а просто неясно, как можно было в какой-то момент времени оскотиниться до такой степени, что можно было бомбить Одессу, да, или там другие украинские города и считать, что это в порядке вещей. А скоро будет четвертый год этих событий, и кажется, что, в принципе, мы как-то даже уже забыли, что, оказывается, было такое время, когда можно было Одессу не бомбить, когда у Путина было чуть меньше геополитических идей, и, в общем, все жили нормально, и ничего страшного не происходило. В Одессе была известная трагедия в мае 2014 года, но, по-моему, эта трагедия случилась в результате аннексии Крыма и начала так называемой «русской весны», а не наоборот. А вот до этого времени Одесса совсем уж был мирным городом, где, в общем, никаких трагедий со времен Второй мировой войны массовых как-то слышно не было. Ну, при советской власти что-то тоже, конечно, странное могло происходить, но все-таки без массовых человеческих жертв. Коллеги попросили меня рассказать о том, что главой Роскосмоса на этой неделе вместо Юрия Борисова назначен бывший замминистра транспорта Дмитрий Баканов. Я так понимаю, что новость здесь заключается в трех вещах, две из них достаточно шуточные. Во-первых, конечно, подозрительно имя бывшего главы Роскосмоса Юрия Борисова. Мы знаем другого Юрия Борисова. Второй Юрий Борисов нравится нам больше. И трудно понять, как Юрий Борисов одновременно успевает провалить Роскосмос и претендовать на «Оскар». Ну, кажется, что здесь как бы довольно сложные задачи. Это порождает первую порцию мемов. Вторая часть, тоже такая ироническая, заключается к вопросу про разновидности новой элиты. Вторая часть заключается в том, как выглядит Дмитрий Баканов. Он такой, ну, он, видимо, мало того, что он замминистра транспорта, он еще такой модель, как бы, да, то есть он значит, очень следит за собой, очень хорошо выглядит. И это тоже порождает некоторые мемы в интернете. И, возможно, в космосе полезно хорошо выглядеть. И, наверное, Роскосмос теперь страшно усилится. А вообще, конечно, Роскосмосу, по большому счету, уже нечем руководить. Потому что все программы международного сотрудничества из-за войны в России свернуты. Самостоятельно Российская Федерация космическую индустрию в прежних объемах тащить не может. И Российская Федерация сейчас проигрывает в космической гонке, если уж она есть, не только Соединенным Штатам, но и Китаю, и, в принципе, Евросоюз тоже в совокупности может с Россией теперь потягаться. А недавно еще, да, значит, были какие-то планы. Вот был большой проект Международной космической станции, который постепенно закрывается, поскольку это довольно медленный такой процесс, и быстро не закроешь, нового ничего не будет. Всех тех замечательных идей и обещаний, которые давал легендарный экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, вообще мой любимец среди всего путинского окружения, такой уж прям целостный человек, все это, конечно, было провалено, разворовано и не сбылось. Однажды Дмитрий Рогозин обещал, он написал, что он зуб дает, что космодром Восточный заработает в полную силу там, к такой-то дате. Когда эта дата прошла, мы в «Новой газете» написали о том, что, ну, Рогозин, сдай зуб. Ты же как бы сказал, что зуб отдаешь, если Восточный не заработает. И Дмитрий Рогозин, Дмитрий Олегович, по-моему, он к тому моменту уже раненый в ногу в ходе тира, потом раненый в ягодицу в ходе героических боев во время СВО, это позже было, он написал: «Зачем вам, либералам, гнилым либералам, мой здоровый в скобочках, патриотический зуб. У Роскосмоса, я думаю, конечно, все замечательно будет, деньги туда будут выделяться в каком-то объеме, делать практически ничего не надо, потому что российская космическая программа обречена и существует только в фантазиях российского диктатора. То, что Путин очень заинтересован космосом и очень серьезно готовится к российской космической программе, на этой неделе подтвердило видео с его совещания с профильными экспертами. В ходе этого совещания Путин говорит какую-то фразу: есть ли такие средства радиозащиты, которые бы нам позволили, потом длинная пауза, мне, эксперт, который сидит напротив него, вежливо улыбается, и Путин говорит: коров на Марс отправить так, чтобы они вернулись живыми.
Скажите, пожалуйста, вот сегодняшние современные радиационно-защитные композиты, они позволят, как коровам долететь до Марса и вернуться?
Вот это, я понимаю, как бы, понимаете, цели российской космической программы на ближайшее будущее. Но главное их, правильно, я так понимаю, завернуть в фольгу, чтобы не было слишком большого радиационного излучения. Вот российские специалисты теперь должны разработать специальные изоляционные материалы для коров, которые по воле Путина полетят на Марс, вернутся обратно живыми, и тогда Россия наконец-то встанет с колен. Кстати, на этой неделе Путин несколько раз опять обращался к теме того, что нужно срочно разработать много научных технологий, аналогов которому нету в мире. Это буквально напоминает вот такой мем, разрабатывай, да, и происходит все это, как отмечают журналисты, это все происходит на фоне сокращения инвестиций Российской Федерации в фундаментальную науку и образование. То есть деньги все ушли на войну, но молодые люди в условиях изоляции России должны разработать Путину такие технологии, от которых содрогнется мир. Такой примерно план у нас на отправку коров на Марс. На этой неделе дискуссия о мире в Украине, о возможных мирных переговорах с участием Зеленского, Трампа и Путина, существенного прогресса достигнуто не было. Все по-прежнему стороны пытаются как-то зайти на вопрос о мирных переговорах, и по-прежнему есть ощущение, что главная сторона, которая, в общем, всем довольна и которая хочет продолжения войны, это, конечно, Владимир Путин, потому что в его картине мира все идет прекрасно, все идет по плану, и так вот вышло случайно, что они не взяли Киев за 3 дня, но дальше потом там 3 года, это тоже, в общем, вполне приемлемая цена за его так называемые геополитические амбиции. Важнейшая вещь, по крайней мере, в символическом смысле слова, то есть тут много всего произошло вокруг Трампа за эту неделю, я, наверное, не смогу описать все заявления этого выдающегося человека, начиная от новых тарифных войн или обещания новых тарифных войн, до всех мемов, которые были опубликованы по поводу борьбы Трампа с левыми, с демпартией. Важнейшая история вокруг Трампа — это то, как он поехал на совместную пресс-конференцию с премьер-министром Израиля Нетаньяху, и там начал, судя по всему, адски импровизировать. Ну, в общем, до некоторой степени Трампа понесло. Трамп заявил о том, что США возьмут контроль над Газой и будут владеть ею. Потом были даны специальные разъяснения, что когда Трамп говорит о том, что нужно кусок Палестины, что США как бы к себе присоединит кусок Палестины, наверное, при помощи военной силы, как же иначе, что имеется в виду другое, понимаете? Были даны разъяснения, что следует понимать высказывание Трампа как take over Газа. Это не, значит, не то, что возьмем контроль над Газой, а наведем порядок в Газе, что вот как бы американцы хотят, чтобы в Газе все было хорошо. Вот так гуманистически нужно понимать Трампа. Правда, это никак не объясняет, зачем потом Трамп добавил, что они на той территории, на которой они хотят навести порядок, что они хотят еще и владеть ею. Никак не ясно, почему он пустился в длинное пояснение о том, что из Газы можно сделать ближневосточную ривьеру, и недвижимость в Газе может стоить очень-очень дорого. Это какая-то немножко такой странный переход, да, на следующую тему. И совершенно не ясно, что Трамп именно имеет в виду, когда он предлагает 2 миллионам палестинцев из Газы переселиться и никогда не возвращаться. Но вот как этот технический процесс должен быть устроен? Но мы знаем, на самом деле, да, как были устроены депортации массовые в 20 веке, их было достаточно много. Это всегда была огромная огромная трагедия, огромная боль для людей, огромное количество людей просто погибали. Это обычно какие-то, ну, эшелоны, которые куда-то вот там идут и всех везут, значит, куда-то на переселенцев насильственных везут куда-то, в общем, куда они ехать не хотят. Так было с многими народами в Советском Союзе, другие диктаторские тоталитарные режимы этим развлекались. Вот Трамп что-то сказал на этот счет. Нетаньяху как будто бы его поддержал в этом. Но куда они собираются, куда и кто, и как бы как должно быть устроено это выселение, Трамп как-то что-то очень не ответил. Опять же, возникли такие, знаете, есть такая позиция, что не надо относиться к словам Трампа слишком серьезно. Это уже и так понятно, да, потому что он уже и Гренландию присоединил, и тарифы ввел, а потом отменил, и мигрантов всех выселил, но пока вроде бы не всех, и дальше по списку, и войну остановил за один день, что самая болезненная тема для нас, но на самом деле нет. Так вот, не надо относиться, говорят нам эксперты по американской политике, вот, например, Иван Курилло написал, замечательный американист, он написал, что не надо к словам Трампа относиться всерьез, это переговорная позиция, это рассуждение бизнесмена, который как бы поднимает ставки, а потом ищет как бы какой-то компромисс, да, как бы когда люди начинают, ну, как-то ужасаться тому, что он говорит, и искать тоже как бы какой-то компромисс. Но я, честно сказать, не очень понимаю, какого рода здесь может быть компромисс, как вообще в голове Трампа и его там людей, которые хотят Трампа понимать, как вообще должно быть это устроено, как организовать ненасильственными методами или насильственными самую массовую депортацию людей в 21 веке. Такого просто давно не происходило ни в Европе, ни на Ближнем Востоке, нигде в мире, по большому счету, несколько десятилетий. Казалось бы, что все это осталось в прошлом. Вот Трамп хочет восстановить эту идею. Кто готов принимать переселенцев, депортированных из Газа, неясно. И уже представители Евросоюза и представители там, мощного регионального игрока Саудовской Аравии сказали, что что-то им как-то этот план не нравится. Может быть, это действительно все будет обычной такой трамповской болтовней. Я, кстати, могу сказать, что я видел такую очень болезненную реакцию части, по крайней мере, жителей и граждан Израиля, которые реагируют вот на эти слова, что как бы это замечательная идея, палестинцам только будет лучше, их избавят от Хамас, значит, у нас не будет больше войны, значит, дальше будет мир и процветание. Я, конечно, очень понимаю, что понимаете, что хочется, чтобы приехал барин, и барин нам всем помог, чтобы он избавил Израиль, Палестину от старых десятилетиями длящихся проблем, предложив какое-то экзотическое решение, когда просто этих людей больше там нету и как-то все устроено по-другому. Но как-то, вы понимаете, это просто, ну, это не очень серьезно звучит. То есть можно, конечно, надеяться на то, что вот приедет Трамп и всех рассудит и устроит ближневосточную ривьеру, но как-то со стороны посмотрите на эту ситуацию, если вы в нее верите, что это реалистично, как на практике это, черт побери, должно выглядеть. Справедливо спрашивают, какое другое решение. Я думаю, что когда-то было решение про two-state solutions, которые многие разумные люди поддерживали. Сейчас, конечно, после всего того, что случилось за последние годы в ходе этой войны, начиная с 23-го года, как бы это решение выглядит настолько нереалистичным, как, в принципе, наверное, может быть, никогда в истории этого региона, Ближнего Востока, но других хороших вариантов при этом как-то тоже при этом не просматривается. И воображаемые эшелоны Трампа, которые всех увезут в Иорданию, выглядит как абсолютно безответственная фэнтези. В ответ на эти заявления Трампа, спустя буквально 2 недели, чуть больше прошло времени с момента его инаугурации, официально заявлена первая попытка инициировать процедуру импичмента Трампу в рамках американской политической системы. Обвинение против Трампа, что он оправдывает потенциальную этническую чистку людей, этнические чистки, выдвигает конгрессмен от Техаса, демократ Эл Грин, который говорит о том, что как бы да, ребята, американский президент не может утверждать, что какая-то большая группа лиц должна быть по каким-то причинам куда-то перемещена, а на их месте должна быть развернута, например, ближневосточная ривьера. Эти заявления с точки зрения конгрессмена Грина несовместимы с позицией американского президента и с теми ценностями, которые США должны защищать в мире, ценностями демократии и прав человека. Конечно, вот эта первая попытка на втором сроке Трампа объявить ему импичмент, она 100% будет неудачной. У демократов на сегодняшний день нету для этого ресурсов. Но я думаю, что если Дональд продолжит в таком ключе свои гастроли по миру и свои решения всех вопросов при помощи жесткой переговорной позиции, то я думаю, что через какое-то количество времени все-таки к демократам подключится и часть республиканской партии, и проблемы у замечательного дуэта Дональда Трампа и Илона Маска внутри политической системы США все-таки зримо появится. Я в течение этих двух недель думал о том, а вот с чем вообще связан феномен Трампа. И вы знаете, мне пришло в голову, что на самом деле мы редко обсуждаем, что у современных левых и у Трампа в сущности один и тот же источник в значительной степени. В 20 веке философ Юрген Хабермас описывал так называемую публичную сферу как примерно такой процесс. Есть большие группы людей, ну, например, наемные работники, в прошлом еще рабочие, попросту говоря. Эти люди понимают свои интересы, хорошие условия труда, высокие зарплаты, оплачиваемый отпуск, безопасность и так далее. Они создают какую-нибудь партию, допустим, лейбористскую в Великобритании, и отстаивают через эти партии свои интересы. И есть средства массовой информации, которые пишут про интересы этих людей. Например, Guardian, классическое издание в этом ключе, которое работало там длительное время, начиная с 19 века. И вот у них есть какие-то оппоненты, представители там среднего класса в марксистской терминологии буржуазии. Короче, есть некоторая дискуссия о том, как нам найти компромисс между разными общественными точками зрения. Все это делается через такие массовые организации. Средства массовой информации, с одной стороны, и большие политические партии. Основной удар по этому миру нанесли, конечно, новые медиа. Это случилось, ну, относительно недавно по меркам истории, там лет 15 назад, когда социальные медиа вошли в силу, стали главной платформой, где люди общаются, где люди находят себе сторонников, где мы обсуждаем свои интересы и пишем свои претензии. Это и Facebook, и там Twitter, и все остальное по списку. И вот глядите, как бы, как работало такое новое левое движение внутри социальных медиа. Люди, которые длительное время не имели голоса, ну, например, жертвы Харви Вайнштейна, да, в рамках знаменитого движения MeToo, они объединились и начали рассказывать про то, как конкретный мужчина, статусный, богатый, занимался совершенно непотребными вещами со своими потенциальными подчиненными, с актрисами в рамках его продюсерской компании. И Вайнштейн в итоге сел в тюрьму, как бы была огромная компания, он там защищался, говорил, что он ни в чем не виноват. Это такой способ, когда люди, у которых нет власти, координируют свои действия через социальные сети для того, чтобы добиться справедливости. На этом пути, безусловно, возможно всякого рода злоупотребление, но при этом, да, мне кажется, важно, что социальные сети дали возможность людям объединяться в защиту справедливости, когда они считают, что в этом есть потребность. Потому что, конечно, в 20 веке, я думаю, Вайнштейн договорился бы со всеми редакторами всех средств массовой информации о том, что они по возможности ничего бы не публиковали про его историю, не собирали никаких доказательств, даже если кто-то из журналистов историю нескольких жертв бы описал, как это случилось в случае с Вайнштейном, в итоге он со всеми бы договорился, долго бы судился и заткнул бы всем рты. Сейчас это сделать гораздо труднее. Так вот, мне кажется, что Трамп — это как явление, которое открыто, откровенно разрушает принципы, на которых длительное время строилась американская политическая система, которая ввел там Маска в Белый дом, который, значит, поставил американское правительство под контроль этого замечательного департамента, который должен заниматься повышением правительственной эффективности, что источник популярности Трампа — это тоже социальные сети, это тоже история людей, которые объединились против того мира, который им не нравится. Им вкратце не нравится, ну, людям, которые Трампа поддерживают, я бы сказал, что им вкратце не нравится современный мир. Они чувствуют, что современный мир их обижает и что им в нем некомфортно. Когда нам говорят, что давайте вернем снова, сделаем снова Америку великой, то имеется в виду такой порядок вещей, где все знают свое место. Вот есть богатые, знаменитые, уважаемые, как правило, белые мужчины, и есть те люди, которые как бы там дальше на подтанцовках находятся, значит, и знают свое место, вот представители других там рас и этносов знают свое место, женщины знают свое место, все, кто там еще, да, всякие там сексуальные меньшинства знают свое место, трудящиеся тоже, в общем, трудятся, особенно без всяких профсоюзов, и всем все хорошо. И вот эта идея того, что Трамп, понимаете, Трамп — это результат обиды людей консервативных взглядов, ну, в принципе, они могут, наверное, иметь эти консервативные взгляды и обижаться на это, но они точно так же собрались, они фактически использовали использовали свой запрос на социальную справедливость, так же, как перед этим этот запрос использовали более маленькие группы. Так же, как женщины, феминистки требовали справедливости, так же, как черные в США требовали справедливости, так же, как требовали справедливости представители ЛГБТ, теперь справедливости потребовал, условно говоря, белый цисгендерный мужчина, который больше всех обижен, понимаете, на то, что происходило в современном мире, и хочет все вернуть назад. Вот примерно в такое интересное время мы живем. На это накладываются, конечно, еще многие другие иллюзии, ошибки и странные заявления людей, которые хотят поделить мир. На этой неделе продолжились утомительнейшие, скучнейшие, перешедшие в какой-то уже пятый сезон этого пародия, этого сериала «Не друзья». Выяснение отношений внутри российской политэмиграции, кто из них мурзилка, кто не прав и кто больше всех работает на Кремль. Я в данном случае говорю даже не про конкретно не про ролик ФБК против Максима Каца на этот раз, а в принципе про всю хронологию событий, в которой, в общем, конечно, как всем очевидно, давайте это признаем, значительную часть ресурсов люди, которые обещают нам прекрасную Россию будущего или, там, не знаю, демократическую партию в постпутинской России, как Максим Кац обещает. Так вот, все эти люди, и там и Ходорковский в их числе, и другие, значит, участники этого процесса, достаточно много времени они тратят на то, чтобы вот как бы предъявить друг другу разного рода счета. Причем сделать это публично в виде расследования, тем самым дискредитировать конкурирующую структуру, но для того, чтобы побороться за какие-то ресурсы, которые должны принадлежать только им. Я вот думаю, что у меня, то есть как бы чем дольше это длится, тем больше мне хочется вообще как бы отойти в сторону и даже никак это не комментировать. Ну, вышел очередной ролик, мы написали об этом новость в таком нейтральном ключе, там ФБК говорит про Каца, или там про Екатерину Патюлину, точнее, про его жену. То-то и то-то, вот такие-то аргументы, вот такой-то ответ Максима Каца, вот такой-то ответ Екатерины Патюлиной. Все, и идем дальше. Не знаю, вот напишите мне в комментариях, нужно ли мне в ужасных новостях комментировать дискуссию в российской оппозиции. Вот если будет, значит, больше лайков под комментарием о том, что все это нужно комментировать, выяснять, кто прав и кто виноват, и как все это работает, то я буду дальше в следующих выпусках, потому что, безусловно, этот сериал продолжится, я буду это комментировать. Если нет, мы сосредоточимся на чем-то таком более, как бы, человеческом, гуманистическом или хотя бы смешном, потому что сил никаких нету, но для того, чтобы вы меня в предвзятости, хотя бы все равно, конечно, кто-то напишет, безусловно, что я на кого-нибудь в этой истории работаю, так просто всегда бывает на Ютубе и в других социальных сетях, это нормально, пишите, пожалуйста, ни в чем себе не отказывайте. Я вкратце перескажу фабулу, да, что последнее расследование ФБК было посвящено тому, что Екатерина Патюлина сотрудничает с холдингом ВКонтакте, имеет рекламный бизнес на этой площадке, и ее контрагентами выступают «Газпром Медиа» и холдинг «Национальная медиагруппа», в совет директоров, который возглавляет Алина Кабаева. Идея этого расследования заключается в том, что получается, что внутри одной семьи есть рекламщица Патюлина, которая продает вот рекламу всем этим замечательным людям и каким-то образом с ними коммерчески связана. И есть Максим Кац, у которого, кстати, как и у всех у нас, у всех участников этой истории, уголовное дело от Российской Федерации за фейки, по-моему, про российскую армию, так называемое, который как бы рассказывает про то, как нужно быть честным, последовательным и неподкупным. Ну, Кац дает объяснение в том, что эта его история мало касается, что это коммерческие дела его жены, и он никак в них не участвует. Кому-то эти объяснения кажутся достаточными, кому-то нет. Третьи говорят: ребята, можете вы наконец-то весь этот список замечательных людей, Кац, ФБК, Ходорковский с его медиаструктурами и все остальные заняться чем-то более полезным. Я в целом скорее голосую за то, чтобы заняться чем-то более полезным. Это не означает, что, на мой взгляд, что надо молчать про там Невзлингейт или про железняк Леонтьев-гейт или про вот этот Патюлина-гейт или про что-то другое. Просто мне кажется, что это не самая главная тема, понимаете? Это не самая главная тема, в нее легко вовлечься эмоционально, потому что здесь можно хорошо поругаться в социальных сетях, потому что обе стороны в данном случае дают тебе комментарии, а вот Игорь Иванович Сечин не придет перед тобой как-то объясняться, или там другие какие-то упыри реальные, они не придут перед тобой объясняться в социальных сетях. Это не так вовлекающее, не такой engagement content, понимаете, не так это весело. Вот, и поэтому постепенно как бы, да, там 50% времени, если не больше, тратится на вот это выяснение отношений, хотя, в принципе, ну, хорошо, опубликовали вы какую-то общественно важную информацию, пошли дальше, давайте что-нибудь еще обсудим. Напишите, пожалуйста, в комментариях, надо ли это подробно обсуждать в будущем. И очень показательный пример в той же, внутри того же сюжета. На этой неделе Генеральная прокуратура Российской Федерации потребовала национализировать нефтесервисную компанию под названием «Борец», одним из собственников которой является Леонид Невзлин, тот самый, который Невзлингейт, всем известный, ну, в прошлом российский олигарх, теперь гражданин Израиля, борец с Путиным, возможно, автор той страшной переписки, про которую в БК тоже рассказали. И здесь, смотрите, здесь эта новость, кажется, вызвала недоумение только, ну, скажем так, в профессиональном сообществе, и гораздо меньше интерес, чем вот эти бесконечные выяснения отношений у широкого круга каких-то активно интересующихся политическими процессами людей в России в эмиграции. Как бы новость, мне кажется, гораздо более серьезная, к ней надо бы присмотреться, чем последние всякого рода гейты небольшие, потому что выглядит эта история так, что Невзлин, который много раз высказывался о том, что все россияне — это, значит, ужасные люди, что они заслуживают страшных мук, потому что от их лица ведется эта страшная война. Он одновременно, если верить Генеральной прокуратуре, я пока не видел опровержения какого бы то ни было этой информации, он одновременно контролирует компанию по-прежнему, которая зарабатывает в России деньги. Ну, то есть зарабатывает деньги, платит налоги, содержит какой-то, значит, штат людей, извлекает из этого прибыль. А дальше эта прибыль идет куда-то в какие-то другие проекты. И это получается, что, вот помните, много раз европейцев обвиняли на разном уровне европейских политиков, что, ну, это такое лицемерие, с одной стороны, ты хочешь как бы всех россиян в чем-то обвинить, а с другой стороны, бизнес в России у кого-то рядом с тобой сохраняется. Вот похожая история из числа в отношении представителя российской оппозиции. Поищем какие-то развернутые объяснения, и если будет судебный процесс, то надеюсь, что этот судебный процесс будет открытым. Ну, суда в России, конечно, особенно нету, но, по крайней мере, какие-то документы, которые дополнительные, которые бы указывали на то, кто контролирует нефтесервисную компанию «Борец», было бы, конечно, интересно посмотреть, кто особенно контролировал эту компанию после 2022 года, потому что иногда так бывает, да, что там, сделаем такое допущение, что иногда собственники меняются быстрее, чем государственные власти на это реагируют. Одна из важнейших историй этого года, к слову говоря, уже сейчас это видно, будет связана с новой волной отъема собственности у российских предпринимателей. Собственность отбирается разного рода хитрыми способами, там обвиняются предприниматели в нечестных каких-то сделках еще в 90-е, и сейчас вот наметилась новая тенденция, крайне показательная вещь произошла с компанией «Родные поля», это крупный агрохолдинг из Ростова-на-Дону, один из ведущих российских экспортов зерна. Ее владелец Петр Хадыкин был обвинен российскими властями в том, что у него есть второе гражданство какого-то там, значит, микрогосударства, Сент-Китса, что-то в таком ключе. И это является основанием, для того, чтобы стратегическое предприятие по производству и экспорту зерна начать изымать у бизнесмена Хадыкина на том основании, что он недостаточно патриотичен и спрятал какой-то второй паспорт. То есть, в принципе, как бы выглядит так, что если у кого-то есть хороший прибыльный бизнес, экспорт зерна – хорошая прибыльная вещь, то, в принципе, можно у этого человека или у этих людей такой бизнес отнять, просто потому что можно, российское государство может какому-нибудь, не знаю, другу Кадырова передать, так же, как это с Даноном случилось, передать этот бизнес, а мотивация такая, паспорт у него неправильный. Прощай, частная собственность. Это плохо на самом деле, да, потому что, с одной стороны, конечно, у многих наших соотечественников есть такая глубокая, застарелая неприязнь к богатым, и как бы идея о том, что нужно все отнять и поделить, выглядит привлекательной, но проблема в том, что это просто перераспределение имущества от людей, которые мало связаны с Путиным, к людям, которые сильно связаны с Путиным и с этой войной. Вот такой переход происходит, и, в общем, они уже как-то мало чего стесняются. На этой неделе появились новости про претензии к владельцу аэропорта Домодедово-Каменщику, примерно по такой же линии. Тоже Домодедово будут национализировать, и на этой неделе еще был национализирован, значит, процесс национализации крупнейшего бизнеса по предоставлению складских помещений в Российской Федерации, в которой изначально был британский капитал. Эта компания, я так понимаю, после 22 года из России не пыталась уйти или не успела уйти, и вот теперь ее этот бизнес просто отнимают. В принципе, как бы понятная логика, откуда будут браться деньги у российского бюджета и у российских коррупционеров, чтобы продолжать эту войну. Нужно просто все те проекты, которые работали в течение последних там, 20-30 лет, отнять у собственников и передать другим собственникам, а те, возможно, поделятся и выстроятся в очередь для того, чтобы создать какой-нибудь батальон тоже для героев ДНР за как бы формально частный, но немного краденый счет. В Вологодской области, в одной из самых таких депрессивных северных регионов Российской Федерации, где все хмуро, бесперспективно, люди оттуда уезжают, демография отвратительная, есть молодой, энергичный и, как бы это сказать, странноватый губернатор Георгий Филимонов, мы про него несколько раз уже рассказывали, у которого просто один момент, у него даже в кабинете висит целых два портрета Сталина. Понимаете, одного портрета Сталина Филимонову мало, на одном Сталин сам по себе, на другом он жмет руку, кажется, самому Георгию Филимонову. Он, значит, устраивает крещенские купания, этот Филимонов, он скоро запретит в Вологодской области продажу алкоголя или очень сильно ограничит, чем, конечно, приведет исключительно к развитию самогона варенья, как всегда было в истории нашей страны, да и не только нашей, такие вологодские бутлегеры будут знаменитые. Но вообще-то сегодняшний инфоповод на этой неделе, связанный с Филимоновым и с Вологодской областью, не веселый, потому что ему пришла в голову гениальная мысль этому самому Филимонову, и это начинает походить на нечто, на некоторую реальную угрозу. Он заявил, что в течение февраля они проведут с местными главврачами и директорами больниц и акционерами частных медицинских организаций специальные совещания, где будет идти речь о необходимости отказаться от абортов даже в частных клиниках. То есть Филимонов у нас решает отменить Конституцию Российской Федерации, законодательство Российской Федерации вот на уровне своего такого решения, такого православного губернатора-сталиниста. Женщины, которые хотят по каким-то причинам прервать беременность, не смогут при Филимонове, если у него это получится, сделать это легально на территории Вологодской области, что понятно, к чему приведет, что те, кто сможет уехать, будут уезжать из региона и делать аборты в соседних регионах, а те, кто не сможет, те будут делать нелегальные аборты с соответствующими последствиями для здоровья. Опять же, так всегда было в истории нашей страны, когда аборты были запрещены, да и в истории всего человечества. Ничего уникального тут нету, мы все уже знаем заранее, как все будет. Ну, вы скажете, что это же как бы какой-то фейк и вброс, да, это же как бы вот Филимонов трындит просто безответственно, просто хочет показать, насколько он большой патриот. С одной стороны, действительно велика вероятность, что как-то вот ему эту инициативу не одобрят, что российские власти до конца не пойти на это, то есть они не очень хотят на это пойти. С другой стороны, также ясно, что законы Российской Федерации, по большому счету, давно уже не действуют. То есть законы применяются, когда это выгодно властям, они написаны так, чтобы можно было как раз ими манипулировать. И в принципе, да, поскольку у вождя, у диктатора, у него давно вот есть эта идея фикс, он не только коров на Марс собирается отправлять, но еще и повышать рождаемость в Российской Федерации, это главная его идея, помимо войны в течение последних там 2 лет, такой, да, круговорот, видимо, да, чем больше убито людей на войне, тем больше срочно нарожайте. Буквально как по этому мрачному мему о том, что бабы нарожают. Так вот, для того, чтобы бабы нарожали, для того, чтобы вождю было приятно, для того, чтобы диктатор был счастлив, я думаю, что Филимонову могут взять и дать такую, как бы, такой карт-бланш. А почему бы действительно в Вологодской области не установить такой православный шариат? Не ввести сталинские законы о репродуктивных ограничениях? И просто не посмотреть, что из этого выйдет. Но Филимонов, почему? Он это уважаемый человек, очень активный, молодой губернатор, такой технократ-сталинист. Помните, была история про то, что Сталин тоже был эффективным менеджером. Вот Филимонов такой, только маленький. Только маленький. Ему, конечно, далеко до того исторического масштаба. Кровопийц, как бы, да, он только стремится к этому. Пока у него никаких шансов на это нету, но вот он делает первые шаги. И действительно выглядит так, что в России 25-го года в одном или в нескольких регионах аборты могут взять и запретить. Вот Филимонов уже на уровне местных властей заявил о таком намерении. Пока такого вроде бы нигде не слышно, и, по крайней мере, никто... Есть дискуссия, инициированная там РПЦ и патриархом Кириллом о том, что надо запретить аборты в государственных клиниках, но на частные клиники вроде бы особенно никто не покушался, и вот Филимонов здесь первым. Он хочет действительно Россию отбросить по состоянию вот этих репродуктивных свобод, ну, к эпохе Советского Союза, к эпохе Сталина, столь дорогого ему. И это реально опасно. Мы поговорили быстро, когда эта новость пришла, мы поговорили с юристом. Юрист говорит, что это юридически невозможно. Но посмотрим, чего они еще придумают в течение февраля. Я думаю, что действительно у этих ребят руки развязаны. Это будет еще один такой способ ограничить права людей и навязать, поставить в этой дискуссии самое паршивое, конечно, это не чтобы американская дискуссия про pro-life и про choice, в которой есть свои особенности тоже, а это история про то, что это просто вещь, которая превращает человеческие тела, женские в первую очередь, просто в инструмент государства. Ну, то есть, как кто-то там, какая-то была такая мрачная история, там, женщина — это станок любви, как бы, да, и задача этого станка вот заключается в том, чтобы родить новых солдат для диктатора. Вот так это выглядит, да, вот так выглядит эта озабоченность проблемами деторождения в конце третьего года войны. Конечно, как-то хочется, чтобы людей это касалось как можно меньше, но у Филимонова, повторюсь, большие перспективы. В России много людей, которые хотят стать губернаторами. Как Хинштейн стал губернатором, как Филимонов стал губернатором. Одним из таких людей является брянский местный депутат Михаил Иванов. На этой неделе этот почтенный человек сделал важное заявление, которое тоже лежит в плоскости вот как бы защиты материнства и детства, но больше детства, больше даже вот какого-то тинейджерства. «Российских подростков, — сказал брянский депутат Михаил Иванов, — нужно отправлять на перевоспитание в монастыри. Монастырь, центр духовного возрождения, станет, это я цитирую, переломным моментом в жизни школьника». Правильно. Вот мне кажется, это все очень хорошо. Единственное, что здесь есть некоторый парадокс, потому что на прошлой неделе, помните, мы с вами обсуждали, все очень порадовались такой истории, что кто-то из чиновников предложил устраивать школьные дискотеки для увеличения романтики и деторождения. Там возникает вопрос, как бы, когда же наступает возраст согласия, и когда уже пора всем размножаться, всем подросткам, прямо в школе, что ли. Как-то странно. Но здесь, я так понимаю, будут такие две колонны. Смотрите, значит, вот у нас будет как бы два метода. Чиновники будут всех собирать и отправлять на школьные дискотеки с целью создания романтической атмосферы. Нужно больше детишек и романтик создавать. А параллельно депутаты региональные будут отправлять других подростков или тех же самых в монастыри для того, чтобы они там нравственно перерождались и перевоспитывались. И дальше, я так понимаю, можно будет решить, чья магия сильнее, как бы, да, то есть монастыри же это же место, где, в общем, живут child-free. Они, правда, себе в нынешнем мире они себе выторгали эти child-free в рясах, они сказали, что нет, вот как бы законно child-free на них не касается, что монахи могут себе позволить быть child-free, им за это ничего не будет. Но в целом как бы история такая, да, что нам надо, как бы надо проверять, может быть, один сезон всех отправляем на школьные дискотеки с целью размножения, другой сезон тех же самых подростков отправляем отправляем в монастыри, чтобы они там нравственно переродились. Тут главное, конечно, не сойти с ума от этой шизофрении, как бы, да, потому что, в принципе, можно перепутать четные и нечетные сезоны, ошибиться и устроить школьную дискотеку в монастыре, или, наоборот, монастырь и нравственное перерождение в ходе школьной дискотеки. Никто не будет понят. Неясно, какие цели у нашего государства, чего мы хотим от наших подростков. В целом, надо сказать, что кроме дискотека монастырей есть еще и третье направление. Это, конечно, сразу пойти на СВО, как бы прям не вылезая из детской коляски. Потому что вот на этой неделе стало известно, что в Удмуртии в детском саду показали специальный мультфильм, который рассказывает о том, как Колобок, я подчеркиваю, Колобок хочет уйти на СВО. Это такой, понимаете, патриотический Колобок, я не знаю, куда ему... автоматик-то, прости господи, вставлять, как бы, да, вот как он будет без ручек, без ножек, бедняжка, значит, быть героем Донбасса. Но в целом логика понятна, да, то есть дети как бы с самого детства должны быть обработаны такими военизированными колобками, колобками-убийцами, и дальше их жизнь должна быть предопределена. Параллельно сообщается, что в российских школах массово открывают VR, то есть очень высокотехнологические, технологичные музеи СВО, то есть, чтобы иммерсивно погружать детей в тему войны с Украиной. То есть ты приходишь, смотрите, ты приходишь в школу, тебе дают шлем виртуальной реальности, VR, да, и ты как бы попадаешь на СВО. То есть тебе отрывают ногу, кто-то, значит, рядом с тобой какой-нибудь сосед наматывает себе кишки, как бы, на руки, да, и умирает, и говорит, дай покурить напоследок. Потом ты убегаешь от дронов, потом ты едешь на буханке куда-нибудь, да, весь обвешанный мангалами, значит, совершать какие-нибудь военные преступления. Вот в целом так, да, как бы должно выглядеть вообще образование в России. Как бы с самого детства ты погружаешься сначала в VR, а потом просто в AR, просто в реальность того, что творят российские власти. Ну, очевидно, что там в этих VR-музеях, на самом деле, да, понятно, что там будет все очень красиво, пафосно, там, значит, будут, не знаю, показаны красивые, освобожденные, восстановленные города, замечательные, добрые люди, героические солдаты, что-нибудь в таком духе, наверное, можно будет посмотреть в этих музеях. Ну, потому что, как обычно, пропаганда врет и обманывает людей. И, конечно, из истории человечества нам прекрасно известно, что лучше всего обманывать самых маленьких, самых доверчивых, у кого меньше всего жизненного опыта. Нужно прям сразу промывать им мозги для того, чтобы они от Колобка до VR-музеев, чтобы они сразу были уже на все готовы и считали, что война — это нормально, прикольно и героично. Те, кто не хочет, кстати, к вопросу о child-free, те, кто не хочет, как бы, чтобы их дети в этом участвовали, в значительной степени ждет вот, ну, как бы, те, кто отказался сознательно от деторождения в России, их ждут штрафы и, возможно, приговоры по статье о пропаганде child-free. На этой неделе первый такой приговор вынесен в оккупированном Севастополе. Местную жительницу, ей дали штраф 50 тысяч рублей за то, что у нее на странице ВКонтакте висел мем, там был мем из Рика и Морти, неясно, как связанный с деторождением, еще какой-то мем тоже непонятный, и на одном из мемов была написана такая, может быть, вымышленная цитата, которая приписывается к Квентину Тарантино: «Я предпочитаю делать фильмы, а не детей». Вот за эту цитату жительницу Севастополя приговорили к штрафу в 50 тысяч рублей. Фабула правонарушения заключалась в том, что она не удалила эту цитату из своего архива, своей страницы ВКонтакте, после вступления великого законодательства про пропаганду child-free в типа законное действие. Будьте осторожны, если вы не хотите платить российскому государству штрафы, посмотрите на ваши стены ВКонтакте. Или стены у нас уже нету. Ну, в общем, на то, какую информацию государство может увидеть в ваших социальных сетях, особенно в российских. Трудно пройти мимо новости образования. Совсем коротко. Певец Шаман поддержал идею, которая была сформулирована в Государственной Думе и которая предполагала включить в школьную программу изучение песен певца Шамана. Отмечая это великолепное начинание, они, возможно, на камеру поцеловались с Мизулиной-младшей. В интернете есть много, это такой, конечно, тоже способ пиар, самый страшный крокодил российской жизни, крокодил, который хочет всем все запретить и все у всех отнять, Мизулина-младшая, Екатерина Мизулина, она вот, видимо, встречается с великим певцом-шаманом, и они вокруг этого строят какие-то мемы, попутно вводя в программу школьную свои грандиозные сочинения. Я думаю, что, в общем, да, на самом деле этих двоих достаточно для школьной программы. Можно начинать с Шамана и заканчивать Мизулиной, и после этого сразу отправлять через VR-музеи на СВО. Вот такой у нас план образовательных услуг на ближайшие десятилетия. Большую сенсацию на этой неделе произвели ослы. Точнее, не просто ослы, а использование ослов в российской воюющей армии, которая, напомню, официально является второй армией в мире, аналогов которой нету, по крайней мере, по уровню вооружений.
Но факт в том, что нам выдали ослика. Он во взводе обеспечения припаркованный, говорят, вот.
Сначала использованием ослов как транспортным средством возмутились Z-блогеры. Они писали всякие ужасные вещи. Российским военным на фронт прислали осла для транспортировки боеприпасов. Причем животное приехало героям СВО официально от Министерства обороны Российской Федерации. То есть это была как бы поставка ослов в передовые части Российской Федерации. Один из депутатов Госдумы ответил на возмущение Z-блогеров о том, что ничего такого тут нету. Осел патриотически помогает российским военным в победе, вот, борется с укронацистами. Это говорит член комитета по обороне по фамилии Соболев. Его коллега-единорос Заварзин говорит, что пусть осел работает, пусть помогает победе и ослы. В зоне боевых действий работают и собаки, и кошки, и лошади. Вот, в общем, все как бы объединились, такой совершенно Ноев ковчег, вокруг величайшего проекта нашего военного вождя. Да, значит, и честно сказать, вот мне первое, что я о чем здесь думаю, мне, конечно, осла жалко. То есть, вообще-то, как бы, ну, осел-то погибнуть может, да, вот и люди страдают, и животные страдают, и животные на войне — это такая вообще мрачная тема, которая на фоне человеческих страданий обычно не попадает в фокус обсуждения. Но представьте себе, какой-нибудь город гибнет, а что происходит с кошками и собаками, которые живут в этом городе, которые были домашними питомцами. Да? Есть исследования о том, что происходило с лошадьми, например, которые были и во Вторую мировую войну основным средством транспорта, на самом деле, для всех, для большинства воюющих армий, может быть, там, кроме американской, скажем. Вот, тоже, как бы, да, огромное количество лошадей на той войне погибло. Вот теперь какой-то осел, который... Ослу довольно трудно промыть мозги из-за этой идеологии, да, как бы, то есть, ну, в принципе, он, наверное, не понимает, что происходит, и вот животное жалко. Параллельно, кстати, родственники героев СВО вынуждены в селах в Дагестане тоже возить воду на ослах. Народу живет мало, многие ушли на войну. Оставшиеся родственники из-за отсутствия водопровода вынуждены набирать воду в реке и поднимать назад в горы на ослах. Ну, в принципе, вот так война и губит ослов, как бы, и не только ослов, но еще и людей, что, конечно, все крайне печально. Напишите, пожалуйста, что вы думаете по поводу ослов как источник сенсации для Z-блогеров. Новости духовной жизни в связи с войной. Цитирую. «Российские солдаты, ругающиеся матом, чаще других погибают на так называемом СВО. Это аналитика от настоятеля храма Сергия Радонежского в Солнцеве и иерея по фамилии Волков. По логике священника Волкова, не хочется его называть отцом, в нецензурной лексике, цитирую, есть духовная подоплека, а те, кто не матерится на передовой, гораздо более сохранные, якобы реже получают тяжелые ранения. Вот взял в руки оружие, забудь про матерные слова». Тут так и хочется сказать. Священник Волков, проблема СВО не в матерной лексике, которая используется для описания этих событий, а в том, что на ней происходит. И если бы священник Волков был бы священником, то он бы, наверное, уже не служил в РПЦ, в своем храме в Солнцево, никаким настоятелем этой церкви Сергия Радонежского не был бы, а был бы каким-то эмигрантом. И как герои наших репортажей из числа антивоенных священников, которые выступили за христианские ценности в ходе этой войны, а не за поддержку начальства, варил бы пиво в Батуми, например, не самая плохая судьба. А так... Получается, что священник Волков, вместо того, чтобы говорить, что людей убивать плохо и не надо развязывать там братоубийственные войны в том христианском смысле слова, что все люди на самом деле являются братья, тем более соседи, которые там веками друг с другом жили в соседних странах, в соседних территориях. Так вот, вместо того, чтобы высказать это, Волкова волнует вопрос про обсценную лексику. И понятно, что это все абсолютно еще такое в холостую, потому что я что-то сомневаюсь, что кто-то есть такие люди, которые реже используют мат на войне. Просто потому что, судя по всему, на войне происходят такие вещи, что без мата там никак, вне зависимости от того, на какой стороне, на обороняющейся или на стороне агрессора, ты воюешь. Поэтому вот, видите, для того, чтобы не говорить про христианские ценности, священнику Волкову приходится говорить про сквернословие, как самый страшный грех, который якобы на этой войне происходит. А это не так, самый страшный грех — это убийство. Телеканал «Россия-1» на этой неделе рассказал про мощнейший сюжет о том, что китайская нейросеть DeepSeek, про которую мы подробно в прошлый раз рассказывали, разработана якобы на основе советского кода, на основе записок знаменитого академика Глушкова, который в Советском Союзе пытался разрабатывать в 80-е годы аналог советского интернета. Это такой был короткий, очень патриотический сюжет, что вот наконец-то мы и наши китайские братья утерли носы этим взорвавшимся американцам. У нас тоже есть такие технологии, что вы закачаетесь. И еще в 85-м году некий анонимный бизнесмен за 15 тысяч долларов купил архив академика Глушкова и увез этот архив в Китай, после чего китайцы наконец-то поняли, как писать код.
А вот разработчики DeepSeek рассказали, что основой для нейросети стал программный код, который был разработан советскими программистами еще в 1985 году.
Ну, примерно такая история, еще немножко с таким пренебрежением китайским инженерам-разработчикам. Мол, без нас бы вы ничего не сделали. И проблема всей этой новости, конечно, заключается в том, что это сокращенный пересказ, поздравляю Россию-1, это сокращенный пересказ сатирического издания «Панорама», которое всем известно и которое специализируется на том, чтобы делать такие умеренно правдоподобные, смешные новости о той странной реальности, внутри которой мы находимся. Вот они написали такой патриотический сюжет, это мы научили китайцев всему в 85-м году, и Россия-1 радостно это все повторила. Ну, что называется, факт-чекинг не завозили. И тут, я думаю, что в отличие от ошибок независимых медиа, от «России-1», мы вряд ли услышим опровержение, вряд ли вы увидите такого, знаете, ведущего «России-1», который так с таким скорбным лицом, надев черный костюм, говорит: «Мы ошиблись, мы тупые, мы не понимаем, как работают новости, мы распространяем информацию «Панорамы» под видом настоящих новостей, простите нас». Вот такого вы, скорее всего, не услышать. А жаль. Было бы, если бы люди бы работали по каким-то стандартам, это, наверное, произошло бы. Это были ужасные новости. Если вам нравится то, что мы делаем, пишите комментарии, вопросы и опровержения под этим роликом, ставьте лайки, подписывайтесь на канал «Новой газеты Европа» и до встречи в следующую субботу.